Утро началось просто замечательно. Не открывая глаз, я полной грудью вдохнула чудесный аромат свежесваренного кофе, который дразнящей волной плыл по моей квартире, распространяясь от кухни. Я уткнулась лицом в соседнюю подушку, которая еще хранила тепло и запах волос Фредерика. Крепко обняла ее, не пытаясь скрыть довольной улыбки. В памяти то и дело всплывали приятные отрывки о совместно проведенной ночи. Горячие поцелуи, нескромные ласки, тяжесть чужого тела на мне. «Спишь ли же, Бока?» — раздалось негромко от порога. Я перевернулась на спину и сладко потянулась. Легкое одеяло соскользнуло с меня, позволив полюбоваться грудью, и я услышала, как Фредерик негромко охнул, явно впечатленный увиденной картиной. «Проказница!» — хрипло пробормотал он. «Завтрак ведь остынет!» «Иди ко мне!» — томно прошептала я. «Демоны с этим завтраком!» Лукаво приоткрыла один глаз, желая увидеть, как Фредерик отреагировал на мое приглашение. По всей видимости, он только недавно принял душ. Волосы влажно блестели, вокруг бедер лишь каким-то чудом удерживалось полотенце. Ох, я это полотенце сейчас зубами стащу, чтобы не мешало любоваться фигурой. Что скрывать очевидное, мой жених был очень хорош собой. Высокий, мускулистый, темноволосый. А глаза настолько синие, как небо пригожим осенним днем. И подумать только, совсем скоро он станет моим мужем. Сердце привычно защемило от этой мысли. Фредерик сделал мне предложение вчера после романтического ужина, который мы провели в лучшем ресторане Араса. Причем все было настолько красиво, как будто я попала в сказку. Зажженные свечи, дорогое шампанское, свежая клубника, наверняка выведенная магически, поскольку уже сентябрь. Стоимость всего этого я боялась даже предположить. И он, стоя на одном колене подле меня, протягивает бархатную коробочку с кольцом. К слову, посетители ресторана были в не меньшем восторге, чем я, и мое согласие приветствовали громом радостных аплодисментов. Эх, наверное, я никогда в жизни не была настолько счастливой, как сейчас.
«Ну, сама виновата», — с плохо скрытой угрозой проговорил Фредерик. Наконец-таки откинул проклятое полотенце прочь и нырнул ко мне под одеяло.
Я взвизгнула, когда он шутливо прикусил меня за плечо, но он почти сразу отпустил меня, провел языком по ключице, и низ живота сладострастно заныл в предвкушении новых ласк. Время остановилось для меня, окружающий мир исчез. Был только Фредерик, его руки, его удивительно нежные и умелые пальцы, его поцелуи, от которых, казалось, кровь закипает в жилах. И тем большим потрясением для меня оказалось, когда дверь, ведущая из спальни в коридор, вдруг с грохотом отлетела в сторону. Удар был такой силы, что она лишь каким-то чудом не слетела с петель.
«Мелисса!» — грозно гаркнул кто-то. Фредерика словно ветром сдуло. От неожиданности он резко отпрянул от меня, запутался в простыне и грохнулся на пол.
Ощущение безграничного счастья, которое я испытывала этим утром, слегка померкло. В моем воображении Фредерик должен был вскочить на ноги и одним быстрым уверенным ударом отправить в беспамятство незнакомца, осмелившегося прервать наше уединение. Впрочем, скорее всего, мой жених просто узнал голос моего отца и по вполне понятным причинам засмущался. «Доброе утро, папа», — хмуро поздоровалась я, натянув одеяло чуть ли не до носа. «Тебя стучаться не учили?» Отец тяжело ввалился в комнату, пропустив мой вопрос мимо ушей, и я изумленно хмыкнула, как следует, разглядев его. Что это с ним? Такое чувство, как будто он не спал всю ночь. Одежда смята, волосы дыбом, под глазами мешки. «С мамой все в порядке?» Я беспокойно приподнялась на кровати, целомудренно придерживая у груди одеяло.
«А?» — глупо переспросил отец. «Мама?» «Да, у мамы все хорошо».
Я высоко вздернула брови, да нельзя удивленная. С подозрением повела носом, принюхиваясь. «Пьяный он, что ли? Иначе почему так странно себя ведет? Чудно. Раньше я не замечала у своего отца особого пристрастия к алкоголю. Ну, бокальчик дорогого вина на ужин — это святое, как говорится. Но ничего сверх меры. Что случилось-то?» Продолжила я расспросы, гадая, почему это Фредерик не торопится выбираться из-под кровати. Неужели головой стукнулся при падении? Или, скорее всего, стесняется показаться моему отцу?
«Мелисса, ты выходишь замуж!» В этот момент в очередной раз беспрекословно рявкнул отец.
«А откуда он знает?» «Ах, да, конечно. Отец, человек старой закалки, увидел единственную дочь в столь недвусмысленной ситуации и решил спасти мою репутацию, то бишь вынудить подлого соблазнителя в лице Фредерика взять несчастную опозоренную дочь в законные супруги. «Папа, все в порядке!» Поторопилась я его успокоить. «Я действительно выхожу замуж».
«Как? Ты уже в курсе?» — изумился отец. «Откуда?»
«Все страньше и страньше. Прям разговор глухого с немым получается». «А почему мне не быть в курсе, если я присутствовала при предложении руки и сердца?» Я неловко усмехнулась, надеясь, что отец опомнится и перестанет молоть всякую чушь.
«Как присутствовала?» Чуть ли не с ужасом выдохнул отец.
Слепо нашарил около двери стул и тяжело на него опустился. «Так, мне это уже не нравится. Любая шутка хороша в меру. Я уже начинаю сомневаться в душевном здоровье своего любимого батеньки».
«Ты пряталась, что ли?» —
продолжил расспросы отец.
«Нет, чушь, нас было только двое. Я и Северин Адрон».
Я нахмурилась, услышав имя делового компаньона отца, с которым лет 10 назад он основал фирму по продаже какого-то редкого минерала, резко усиливающего магические свойства амулетов и талисманов. Так, происходит что-то очень неладное, и, сдается, речь идет отнюдь не о моей будущей свадьбе с Фредериком. В этот момент последнему, видимо, надоело лежать на полу, и он осторожно приподнялся, показав голову. «Доброе утро, господин Дуглас Гавлор!» — вежливо поздоровался Фредерик и подарил моему отцу самую обворожительную из своих улыбок. Отец вытаращился на Фредерика с таким удивлением, что стало понятно без слов. Он действительно не заметил его, когда ворвался в мою спальню.
«А это еще кто такой, Мелисса?» — с некоторой обидой вопросил он.
«Папа, это мой жених!» — с достоинством проговорила я. «Фредерик Иртор. Вчера он сделал мне предложение, и я ответила на него согласием».
«Иртор?» —
отец наморщил лоб в явной попытке припомнить, не слышал ли прежде этой фамилии. Затем удивленно развел руками и спросил:
«Что за Иртор такой? Впервые слышу».
«Я всего год как живу в Варасе», — вежливо проговорил Фредерик. Слабо усмехнулся и исправился. «Точнее, я вообще всего пару лет как переехал в Севильон из Трекса».
«Из Трекса?» — переспросил отец и с нескрываемым отвращением скривился. «Из этой южной дыры, где только и умеют что воровать, пить и попрошайничать».
Лицо Фредерика немедленно покрылось красными пятнами, и я вполне понимала его немое возмущение. Конечно, неприятно слышать подобное о своей родине. «Папа!» Вскинулась я, поторопившись прийти жениху на помощь. «Ну что ты в самом деле? Да, Трекс — бедная страна, но это не значит...»
«Чем вы зарабатываете себе на жизнь?»
— оборвал меня отец, вперив тяжелый испытующий взгляд Фредерика. Тот несколько раз кашлянул, покосившись на меня с некоторой обидой и досадой. «Папа!» — процедила я. «Ну, право слово, это невежливо!»
«Чем?»
Опять не дал мне договорить отец, продолжая внимательно смотреть на Фредерика. Эх, явно не успокоится, пока из моего жениха всю подноготную не вытрясет.
«Я художник», — вежливо уведомил Фредерик. «И, смею надеяться, непло...» «Художник?» — перебил его отец с таким нескрываемым отвращением, будто мой жених признался в том, что по ночам зарабатывает себе на жизнь грабежом беззащитных припозднившихся прохожих. «Да, и я неплохой художник», — все-таки завершил фразу Фредерик, горделиво задрав подбородок.
Отец кисло поморщился, вряд ли удовлетворенный его словами. «Поверьте, я не нуждаюсь в деньгах», — хмуро сказал Фредерик, который без особых проблем понял, что именно так не устраивает моего отца в его кандидатуре.
«И ваша дочь ни в чем не будет нуждаться».
«И сколько вы зарабатываете?» — скептически вопросил отец. 1000 золотых, 2 в год.
Фредерик так отчетливо скрипнул зубами, что это услышала даже я. На самом деле, конечно, он зарабатывал намного меньше. Нет, я не спрашивала, сколько именно, но об этом было несложно догадаться. У любых людей творческих профессий случаются так называемые «простои», когда их творение по каким-то непонятным причинам никто не торопится покупать. Фредерик не жаловался мне, но я знала, что последний его такой простой продлился 3 месяца и закончился буквально пару недель назад. Он получил хороший заказ от одной богатой семьи, глава которой решил повесить в кабинете свой парадный портрет. Именно благодаря этим деньгам стало возможно вчерашнее пиршество в одном из лучших ресторанов не только Араса, но и всего Севильона. Увы, я прекрасно понимала, что при этом Фредерик выложил все до последней медной монеты, желая произвести на меня впечатление. Но это все ни капли не волновало меня. В конце концов, главное не то, сколько мужчина зарабатывает, а то, сколько он готов тратить на тебя. Можно быть женой самого состоятельного мужчины в мире и ходить в обносках, держа строгий отчет за каждый потраченный медяк. Фредерик был не такой. Я абсолютно не сомневалась в том, что в случае крайней нужды он забросит свои кисти и холсты подальше и отправится на самую грязную работу, лишь бы обеспечить семью. Хвала небесам, такое вряд ли возможно. Как-никак, но мои родители в деньгах не нуждаются, поэтому я могу позволить своему любимому человеку заниматься тем, чем он хочет. Правда, вряд ли Фредерик женится на мне из-за корысти. По крайней мере, за то время, что мы вместе, он ни разу не попросил меня ни о чем материальном. Поэтому я твердо уверена в том, что наш брак будет не по расчету. «Папа, разве это так важно?» — в очередной раз решительно вмешалась я. «Фредерик любит меня, я люблю его, и мы будем жить долго и счастливо. В конце концов, я и сама работаю».
«Работаешь?» — отец ошикнул от моего заявления. Откинулся на спинку стула и криво ухмыльнулся. «Напомни-ка, милая моя, кем ты там работаешь?» Я насупилась, неприятно покоробленная его сомнениями в моих профессиональных умениях. «Ну да, великой магички из меня, увы, не выросла. Но я неплохо разбираюсь в свойствах всевозможных артефактов и талисманов. И оно не мудрено, если учесть то обстоятельство, что мой отец, считай, всю жизнь занимается ими. Моими самыми любимыми книгами с детства были красочные альбомы с описаниями камней и тем, как они влияют на магический потенциал оберегов. Ты прекрасно знаешь, что я числюсь постоянным консультантом у Ребекки Грейн, которая держит лавку артефактов в паре кварталов отсюда», — с достоинством сказала я. «Я уже много раз оказывала ей небольшие услуги, и она была приятно удивлена моими знаниями».
«И ты собираешься и дальше тратить время на эту чушь?»
Отец внезапно запрокинул голову и расхохотался. Мы с Фредериком переглянулись. Мой жених выразительно пожал плечами и, пользуясь удобным моментом, подхватил с пола штаны, скинутые еще вчера в порыве любовной страсти. Опять нырнул за кровать, должно быть, торопясь хоть немного одеться. Я тоскливо вздохнула. Увы, никаких предметов моего гардероба в пределах досягаемости и видимости не наблюдалось. Эх, придется мне пока посидеть под одеялом. Приступ веселья отца не продлился долго. Достаточно скоро он утер заслезившиеся от смеха глаза и опять в упор посмотрел на меня.
«Другими словами, ты продавщица», — резюмировал он. «Самая обычная продавщица, просто назвала это заковыристо, и не хочешь ничего менять в своей жизни».
«И что?» — агрессивно спросила я. «Не имею права, что ли?» Отец потер переносицу, и в этот момент я с нескрываемым изумлением заметила, что его пальцы подрагивают от какого-то нервного напряжения. Затем, приняв решение, он устало посмотрел на меня.
«Я выйду сейчас в гостиную», — проговорил он. «Оденьтесь оба, только чур никаких любовных игрищ не устраивать. У меня к тебе серьезный разговор, Мелисса».
Покосился на Фредерика, который вновь заинтересованно высунулся из-за кровати и сквозь зубы добавил:
«Твоего якобы женишка это совершенно не касается. Пусть выметается».
«Да как ты смеешь?» — вскинулась я. «Его отныне все касается, что касается меня». Однако отец не обратил на мой выкрик ни малейшего внимания и вышел из комнаты. Я очень хотела, чтобы Фредерик ослушался столь недвусмысленного и обидного приказа и все-таки составил мне компанию в предстоящем разговоре. Однако тот ласково, но твердо отказался, пояснив при этом, что понимает раздражение и неудовольствие моего отца. Мол, ничего страшного, мы обязательно встретимся вечером и все обсудим. А пока не стоит лить масло в огонь, надо дать моему отцу время остыть и свыкнуться с мыслью о предстоящей свадьбе. После этого Фредерик быстро оделся и отбыл во свояси. Через полуоткрытую дверь я слышала, как он попрощался с отцом и пожелал ему всего наилучшего, но, как и следовало ожидать, тот ничего ему не ответил. Я со всей возможной скоростью натянула на себя платье. Попыталась было пригладить растрепанные волосы, потому что расческу не сумела найти, однако быстро плюнула на столь бесперспективное дело. А ладно, и так сойдет. Вряд ли отца шокирует мой вид, особенно если учесть, какую сцену он прервал своим внезапным появлением. Отец восседал в моем любимом кресле и держал в руках початую бутылку вина. После вчерашнего ужина в ресторане мы с Фредериком решили отпраздновать помолвку и дома, но по вполне понятным причинам успели выпить всего по фужеру, после чего переместились в спальню. И вот теперь отец то и дело прикладывался к горлышку этой бутылки, не утруждая себя поисками бокала. При виде столь вопиющей картины я изумленно вскинула брови. «Да что с моим отцом? Сейчас же утро! Он никогда не позволял себе подобного, и, судя по всему, он уже успел изрядно опустошить бутылку. Ишь, как глаза осоловело блестят!» «С мамой точно все в порядке?» — на всякий случай уточнила я, ощутив, как тревожно забилось сердце. «О да, в полном!» — отец сделал очередной глоток и небрежно промокнул губы рукавом рубашки, после чего глухо добавил: «Пока, по крайней мере». Понятное дело, такое дополнение мне спокойствия не добавило. Я взволнованно подалась вперед. «Сядь!» — повелительно бросил отец, кивком показав на диван напротив. «И поговорим». Я послушно опустилась на предложенное место, не рискнув пока задавать никаких новых вопросов. «Ох, чую, ничего доброго отец мне не желает сообщить». Тот, однако, не торопился начать разговор. Вместо этого он выпил еще, затем поднял бутылку к глазам и досадливо крякнул, убедившись, что вина осталась лишь на самом донышке. Я терпеливо ждала, когда он налюбуется на мир в оттенках красного.
«Мелисса, ты выходишь замуж», — в этот момент глухо произнес отец.
Поднес было бутылку вновь к губам, но в последний момент передумал. «Я уже сказала, что в курсе». Осторожно заметила я, позволила себе робкую усмешку. «Вообще-то ты буквально несколько минут назад познакомился с моим женихом. Жаль, конечно, что вышло столь внезапно». Отец дернул кадыком, как будто что-то встало ему поперек горла. Одним глотком допил вино, аккуратно поставил бутылку около кресла и подарил мне кривую ухмылку.
«Твой жених Густав Адрон», — сообщил он.
Я вытаращила на него глаза, сперва подумав, будто ослышалась. «Что еще за Густав Адрон? То есть, если судить по фамилии, то это какой-то родственник делового компаньона отца. Если честно, я крайне редко общалась с Северином Адроном, поэтому понятия не имела, есть ли у него братья или дети. Неужели отец желает выдать меня замуж за сына Северина?» «Но я не хочу!» — возмутилась я. — С какой стати я должна выходить замуж за какого-то там Густава, которого ни разу не видела?
— Потому что ты должна, — зло отчеканил мой отец. — В противном случае найди мне 10 000 золотых и выходи замуж хоть за первого встречного.